Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». В студии Наталья Зыкова. Добрый день. Сегодня у нас в гостях председатель издательского отдела Пензенской епархии Евгений Белохвостиков. Он же секретарь научно-редакционного совета по изданию полного собрания сочинений святителя Иннокентия Пензенского. Буквально на днях Евгений с группой коллег вернулись из Санкт-Петербурга, где в архивах и библиотеках изучали документы, связанные с деятельностью святителя Иннокентия, а также подлинники и копии его писем и других произведений. Кроме того, группа пензенских исследователей посетила места, связанные со святителем Иннокентием Пензенским в Великом Новгороде. А в конце октября в Успенском кафедральном соборе города Пензы состоятся торжества по случаю 15-летия со дня канонизации святителя Иннокентия. Добрый день, Евгений.
Добрый день.
И в связи с вышесказанным первый вопрос к вам. Насколько почитаем святитель Иннокентий нынешними прихожанами храмов и вообще в целом известен в Пензенской области и в соседних регионах? Ведь, насколько я знаю, он не только наш святой, но еще и саратовский.
Действительно, святитель Иннокентий почитаем не только в Пензе, далеко не только в Пензе. Вот как раз в Петербурге под ним, точнее, есть Сергиевская пустынь, где он был настоятелем, там есть росписи, там есть мозаики с его изображением. Конечно же, почитают святителя и в Пензе, и в районах, кстати, у нас есть храмы ему посвященные, в Луминском районе, в селе Родники, и в Саратове его тоже почитают, под Саратовом есть село Соборовка, где есть храм его честь. И при всем том, я, к сожалению, не могу сказать, что святителя настолько знают, как он того заслуживает, как знают его современника и друга святителя Филарета Московского. Хотя в свое время, в 10-х годах 19 века, это действительно были равновеликие величины, это действительно были светильники русской церкви, поэтому наша работа, которую мы сейчас по благословению владыки митрополита Пензенского и Нижненовгородского Серафима начали, по изучению трудов и жизни и сочинений святителя, прежде всего и направлена на то, чтобы люди узнали, насколько это был великий святой, чтобы люди действительно могли прочесть его поучения, воспользоваться ими в своей христианской жизни. Поэтому на самом деле знают, но недостаточно знают, увы.
Много ли на сегодняшний день пробелов, неизвестных страниц биографии, неисследованных творений святителя Иннокентия?
Действительно много. Надо сказать, что святитель прожил очень короткую жизнь, он скончался, ему еще даже не было 40 лет, а это, конечно, исключительный случай. Я вообще не знаю больше ни одного человека, который был бы канонизирован в лике святителей, то есть это архиерей христианской православной церкви, православной в лике святых, кто бы был моложе святителя Иннокентия во всей даже Вселенской, может быть, церкви. Потому что надо понимать, что к 40 годам, в общем-то, немного кто, особенно в давние времена, достигал архиерейского сана в принципе. А если в этом возрасте человек уже успел и скончаться, но при этом при жизни прославиться и действительно сохранить, чтобы о нем сохранилось почитание, конечно, это случай исключительный. Вот, вполне вероятно, что он вообще самый молодой святитель христианской церкви. Но при этом он был очень трудолюбив, он был очень, как церковный писатель, надо сказать, плодовит, и поэтому трудов оставил после себя немало. Поэтому, конечно, их изучение еще предстоит. Поскольку на самом-то деле, конечно, и в течение XIX века, и в конце XX появилось несколько жизнеописаний святителя Иннокентия, но они все, в общем, были достаточно краткими. То есть первое жизнеописание появилось спустя буквально 2 года после его кончины. Его написал бывший инспектор Пензенской духовной семинарии Василий Алявдин, который скончался, будучи архиепископом Владимиром Тобольским. И вот, в принципе, от него отталкиваясь шли и все последующие исследователи. Да, особенно в конце XIX века труд протоиерея Василия Жмакина, в начале XX века труд известного достаточно церковного историка Бриллиантова были достаточно глубокими, надо сказать, трудами, но все равно по объему это несколько десятков страниц. Они не ставили себе целью собрать полную биографию, они ставили целью представить благочестивому читателю образ святителя Иннокентия. И уж, конечно, они не ставили целью собрать все, что им было написано. Вот в связи, собственно, с этим, в июле месяца этого года наш правящий архиерей, владыка Серафим, учредил научно-редакционный совет по изданию полного собрания творений святителя Иннокентия Пензенского, поскольку все-таки так получилось, что он скончался в Пензе, на Пензенской кафедре, хотя его большая часть трудов прошла в Москве и в Петербурге, но мы, получается, считаем его, конечно, своим земляком, и, наверное, это все-таки наш в первую очередь долг собрать о нем сведения, собрать его труды. И он, конечно, еще только-только начался. Наша поездка в Петербург и Великий Новгород была еще только первой такой научной экспедицией, которая выявила, конечно, очень многое, об этом чуть попозже мы расскажем, но это еще только самое начало пути. Дело в том, что в этом году маленький юбилей, 15 лет со дня канонизации, а через 4 года у нас будет большой юбилей, 200 лет со дня кончины святителя Иннокентия. И вот к этому сроку, конечно, хотелось бы подготовиться достойно его памяти, хотелось бы издать его полное собрание творений и предоставить всем желающим возможность познакомиться с тем, что он писал, познакомиться с его жизнеописанием.
Ну вот в ходе работы в архивах выявили ли вы какие-то факты или же документы, которые показались лично вам наиболее интересными, может быть, даже открывающими личность святителя с какой-то новой, неожиданной стороны?
Да, действительно. Как я уже говорил, с архивами глубоко не работали. Так случилось, хотя, честно говоря, для меня, как для церковного краеведа, вообще удивительно, почему вот такая фигура, мимо нее, по большому счету, все равно прошли и в Петербурге, и в Москве, и в Пензе только начали. Действительно, конечно, начали, но... Вот. Поэтому открытий даже при самом первом поверхностном таком подходе было много. Прежде всего, я имею все основания поставить под сомнение считающуюся сейчас точную дату рождения святителя Иннокентия. Считается, что он родился в 1784 году. Однако все, без исключения, послужные его списки, а их нашлось уже больше десятка, где не указывается, правда, точная дата рождения, но указывается возраст, указывают на дату 781-80 где-то вот в этих годах. То есть уже даже вот с самого момента его появления на свет тут... уже, соответственно, идут противоречия, уже идут новые сведения. Никто никогда не знал, например, что святитель Иннокентий в юности писал стихи. Вот. Сохранилось, если не ошибаюсь, 4 его стихотворения. 2 по-русски написанные, 2 на латыни. Они посвящены митрополиту московскому Николаевскому Платону. Тогда была такая традиция, к тезаименитству, к дню ангела митрополита Платона, семинаристы писали ему посвящения стихотворные, которые были одновременно и данью уважения, и возможностью показать, как бы, чему их научили в русском красноречии, чему их научили в латинском, греческом красноречии. Вот сохранились такие стихотворные опыты. Конечно, это интересно, тем более это, по сути, первое сохранившееся вообще его творение. Ну, а что касается его петербургского периода, который в основном, конечно, мы и изучали, находясь в Санкт-Петербурге, здесь просто поле не паханное. Потому что у святителя было очень много должностей, притом весьма ответственных. В первую очередь он был ректором Санкт-Петербургской духовной семинарии на протяжении около 6 лет. Он был членом внешнего управления Петербургской духовной академии. Он был первенствующим членом цензурного комитета духовной цензуры. Он был настоятелем Сергиевской пустыни под Стрельной и Юрьевского монастыря под Великим Новгородом. И, кроме того, еще было несколько у него таких менее значимых дел, наподобие он был членом комитета по делам православного духовенства Финляндии или членом Главного управления народных училищ, членом Петербургской духовной консистории. То есть вот просто уже по перечню должностей, понятно, я не знаю, когда вообще у него еще время на преподавание, на создание научных трудов, проповедей оставалось, потому что даже если все это просто, вот, а он очень добросовестно ко всем обязанностям относился, всем этим просто заниматься, ну, уже понятно, какой блок и официальной документации он после себя оставил. То есть это в сумме несколько сотен, как бы даже не тысяч, резолюций, рапортов, определений, донесений, ну, понятно. Вот каждый из которых, многие, по крайней мере, характеризует его и как человека, не только как должностное лицо, потому что я снова скажу, он очень ответственный был человек, и все вот эти вот малейшие свои должности по семинарии, по монастырям, он судьбу каждого семинариста, каждого насельника монастыря, он старался действительно отследить лично, старался принять участие. Поэтому, конечно, снова скажу, здесь даже, вот, наверное, нет смысла перечислять все эти документы. Достаточно сказать, что по каждой из перечисленных должностей что-то есть. Где-то более объемные, такие обширные, характеризующие его сочинения. Где-то просто это записки, резолюции, рапорты. Но, тем не менее, конечно, действительно очень серьезный блок.
Спасибо, Евгений. А сейчас давайте ненадолго прервемся и посмотрим рубрику «Седмица» с рассказом о наиболее ярких событиях из жизни Пензы православной.
В Сердобской епархии молитвенно почтили память министра внутренних дел Российской империи Петра Николаевича Дурново. К столетию со дня кончины государственного деятеля на месте его захоронения реконструировали мемориальный комплекс.
В Священном Писании есть такие строки, которые призывают почитать наставников своих. Очень отрадно, что мы начинаем вспоминать и почитать тех людей, которые немало сделали для нашей Родины в далекие и для нас уже годы. Вот Петр Николаевич, собственно говоря, 100 лет тому назад скончался. И не так долго был министром внутренних дел, но вот память о нем жива.
Свой последний приют Петр Дурново обрел в селе Трескино нынешнего Калышлейского района Пензенской области на территории дворянского некрополя сельского храма, который Петр Николаевич сам и построил в имении своей супруги.
Он достраивал его трапезную часть. Это в 19 веке. А храм вообще начало 18 века. Мы восстанавливали этот храм. Он был в руинах. Оставались практически только фундамент этого храма.
Петр Дурново более 10 лет возглавлял департамент полиции Российской империи. Был сенатором, сначала товарищем, а потом и министром внутренних дел. Считался сторонником сильной и жесткой власти. В своей знаменитой записке Петр Николаевич предсказывал крах Российской империи в случае ее вступления в Первую мировую войну.
И как мы знаем из истории, что в частности он советовал государю-императору, царю Николаю II, не вступать в войну с Германией. Настолько это был, можно сказать, такой мыслитель того времени.
Отдать дань уважения знаменитому соотечественнику, как и век назад, на его похоронах пришли многие сельчане.
С рассказов старших наших отцов и дедов, когда привезли с Москвы Петра Николаевича на станции Калышлей, то его встречали крестьяне, там, верующие. И гроб несли со станции Калышлей до Трескино на руках.
Почтить память Петра Дурново прибыли управляющие всех трех епархий, входящих в Пензенскую митрополию.
Он не только патриот, но еще и верующий человек был, поэтому по церковной традиции мы, конечно, поем вечную память, поминаем его и просим, чтобы Господь упокоил его в селениях праведных.
Вместе с духовенством заслуги Петра Дурново вспоминали представители светской власти и силовых структур.
У нас очень много вызовов времени сегодня, где нужно проявлять профессионализм, беззаветное служение Отечеству, добросовестно выполнять свои служебные обязанности, задачи, проявлять твердость, профессионализм. Это, конечно, пример. Петр Николаевич Дурново – это пример для всех нас.
Впоследствии человек отошел от государственных дел, но, тем не менее, он всегда оставался предан своему делу, предан своему народу. Для сотрудников органов внутренних дел Пензенской области он является нравственным ориентиром.
После торжественного открытия обновленного мемориального комплекса на могиле Петра Дурново совершили панихиду.
Упокой душу раба твоего, яко единичный человека любец.
Возможность увидеть Пензу с высоты птичьего полета, а именно с колокольни Спасского кафедрального собора, теперь будет у всех горожан и гостей Пензы. На совещании в администрации города обсудили возможность создания нового туристического маршрута. Его идея родилась после проведения в Пензе первого открытого губернского фестиваля православной культуры «Спасские вечера». Пеший проект выходного дня, по мнению мэра Юрия Кривого, позволит не только пензенцам открыть город с другой стороны, но и привлечь туристов из соседних регионов.
Нужны осознанные турпродукты, вот такие оформленные, что может быть предложено посмотреть в Пензе в субботу, в воскресенье, предлагается к осмотру. Я вот бы в диалоге с епархией не исключил бы возможность посещения пусть строящегося, но уже вполне себе монументального и впечатляющего храма.
На совещании наметили план по воплощению этой идеи. Юрий Кривов поручил в ближайшие недели вместе с епархиальным управлением составить такой маршрут. Пензенцы приняли участие во втором всероссийском фестивале «Человек и вера», который прошел в Казани. Это конкурс телевизионных программ, фильмов и радиопередач, которые называют уникальным явлением в культурной и духовной жизни страны. В общей сложности на конкурс было прислано более 200 материалов из 60 регионов. Гостелерадиокомпания «Пенза» при содействии Кузнецкой епархии специально для фестиваля подготовила программу о единоверческой общине Кузнецка.
Мы продолжаем программу. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, что сегодня мы беседуем с председателем издательского отдела Пензенской епархии Евгением Белохвостиковым о неизвестных фактах из биографии святителя Иннокентия Пензенского. Если перейти к разговору непосредственно о полном собрании сочинений, что именно из себя будет представлять это издание, как вы уже сказали, оно выйдет в свет в 2019 году, в юбилейный год, год 200-летия со дня кончины святителя Иннокентия. Сколько томов, будут ли там иллюстрации? Можно подробнее об этом?
Ну, во-первых, я должен оговориться, что даже план собрания творений пока еще в работе. Почему? Потому что пока еще не выявлены все сочинения святителя Иннокентия, хотя, конечно, больший объем уже у нас есть, но тем не менее. И поэтому я даже сейчас не могу точно себе представить, как, что это вот целиком себе будет представлять, но, конечно, примерно представление есть. Как я сейчас предполагаю, это будет 5- или 6-томное собрание, причем тома такие достаточно увесистые должны получиться, не символические, конечно же. Первые 2 тома должно занять начертание церковной истории с библейских времен до XVIII века. Это главный, самый объемный труд святителя. Как я уже говорил, это первый русский учебник по церковной истории. Но он, конечно, далеко превосходит значение просто учебника. Во-первых, я скажу, что это 2 тома. В первом и последующих он выдержал в XIX веке 8 изданий, что уже о чем-то, конечно, говорит. То есть он был всю первую половину XIX века, вплоть до 860-х годов, основным учебным пособием во всех российских семинариях по церковной истории. В первом томе это 500 страниц, во втором томе 600 страниц. То есть очень увесистые тома. К практически каждому абзацу святитель Иннокентий, как добросовестный историк, приводит по сноскам, по ссылкам, то есть он пользовался первоисточниками. Причем первоисточниками, поскольку тогда еще русская церковная историография была на стадии зарождения, там буквально несколько трудов, которые можно перечислить, и все они еще были весьма несовершенны, он пользовался источниками и латинскими, и греческими, немецкими, европейскими современными ему, древними. Вот, все это он приводит, причем приводит цитаты обширные по-латински, по-гречески, предполагая, что как бы читатели знакомы с этими языками, ну, семинаристы и должны были быть знакомы, конечно. Вот. Приводит огромное количество фактов, даже его критиковали за их нагромождение, за их переизбыток, потому что это, ну, это, конечно, это конспект. То есть надо понимать, что по этому конспекту он читал свои лекции, конечно, что-то и расширяя. И ученики, воспитанники семинарии, также должны были не только знать учебник, конечно, но и представлять себе что-то шире. Вот, поэтому это, конечно, огромный научный труд, который заслуживает и уважения как первый в своем роде, и, безусловно, нашего интереса современного, потому что многие, особенно незначительные факты, они современными церковными историками зачастую опускаются. Потому что сейчас другой несколько принят обычный стиль изложения, и, конечно, больше уделяется время, допустим, анализу фактов, взаимосвязи их. И за счет этого сокращается, может быть, их количество. Вот. Но, конечно, там есть и неточности, и ошибки. Конечно же, вот я уже перехожу к тому, что серьезное издание, которое мы сейчас намечаем, конечно, оно должно быть комментировано. То есть нужно расшифровать все сноски, естественно, перевести все латинские и греческие цитаты, потому что мы понимаем, что сейчас, увы, не все могут похвастаться идеальным знанием этих языков. Конечно, нужно откомментировать, где есть неточности, то, что уже все-таки за 200 лет историческая наука ушла вперед, и мы сейчас что-то уже понимаем, что все было не совсем так, чтобы тоже не вводить читателя в заблуждение. Вот. Конечно, там в приложении, в комментариях должна быть подробная история создания начертания церковной истории, потому что действительно несколько лет жизни у святителя ушло на это. Хотя он писал преимущественно, как указывают современники, ночами, потому что днями у него была такая масса служебных обязанностей, мы уже сейчас об этом говорили, что действительно диву даешься, вообще у него время на сон-то оставалось, когда он все это успел. Вот это первые 2 тома. 3-й том должны составить его богословские труды. Это богословие деятельное, достаточно обширный труд, тоже, по сути, это лекции, причем которые им были написаны на латинском языке и уже переведены потом. И также 2 поменьше труда – изъяснение 1 и 2 псалмов Давидовых и изъяснение символа веры. Причем надо сказать, что эти труды переиздавались в 2000-х годах после канонизации святителя Иннокентия, в отличие от начертания церковной истории, которая уже около 150 лет вообще никак не переиздавалась. Переиздавались, но без какого-то ни было научного подхода, то есть просто перепечатки не особо умелые зачастую из изданий XIX века. Конечно, сейчас это все надо перепроверить по наиболее добротным первым изданиям, тоже откомментировать, потому что особенно богословие деятельное действительно для своего времени и сейчас незаурядный труд, по которому в начале 20 века даже писались кандидатские магистерские диссертации, изучалась действительно система нравственного богословия, как ее представлял святитель Иннокентий, то есть уже тогда как бы он был авторитетный, на самом деле, очень, конечно, автор, еще задолго, за 100 лет до канонизации. Вот это должно составить третий том, хотя я сейчас не берусь утверждать, может быть, с комментарием-то это получится и все два. Вот, следующий том, тоже четвертый, условно, а может быть, тоже придется разделить, это его проповеди. Проповедей сохранилось достаточно много, то есть порядка 50-60, они публиковались и в двух изданиях его собрания сочинений, которые в 19 веке выходили, и отдельными томами, ну, томами, громко сказать, конечно, брошюрами при жизни его издавались. И по рукописям в 860-х годах переиздавались его даже юношеские проповеди, которые он еще, будучи студентом, а потом преподавателем Троице-Сергиевской и Лаврской семинарии в Сергиевом Посаде писал. Конечно, тоже под одной обложкой, в одном издании их еще ни разу не собирали. Хотя неопубликованных проповедей мне неизвестно. Скорее всего, их нет. Просто они не сохранились. Конечно, хочется верить, что обнаружится, но шансов очень мало. Там же, если поместится, если не поместится, будет следующий том, письма, частные письма святителя, едва ли не самая интересная, на самом деле, часть из оставшихся его творений, поскольку они написаны очень живым языком, простым, доступным, понятным, то есть сразу не догадаешься, что это начало 19 века. Я даже рискну сказать, но это, конечно, мое субъективное мнение, что из его уже последователей, из уже более младших современников, если сравнивать, мне кажется, даже святитель Игнатий Брянчанинов писал потяжелее. То есть для меня вот это почти прямой мостик к святителю Феофану Затворнику, который тоже прославился и письмами своими, и, конечно, тут несопоставимые объемы от святителя Иннокентия, но если там сотни наберется, это будет хорошо, святителя Феофана их тысячи. Вот. Но это действительно очень важный источник и биографический. И, конечно же, как для нас, прежде всего, это интересно, как святоотеческое писание, потому что он дает вполне конкретные духовные советы на конкретные случаи жизни. Семейные, внутренние, личные, душевные какие-то. То есть это действительно можно просто читать, применять к себе, поскольку, собственно, человеческая природа не так сильно за 200 лет изменилась. И это действительно очень дельные, очень тонкие советы. Вплоть до того, мне бы хотелось даже вот один такой пример привести, как святитель предлагает бороться с тщеславием. Он пишет одной своей корреспондентке, графине Орловой-Чесменской, о том, как его встречали после хиротонии на Малой Родине в Павловом Посаде, Богородского уезда Московской губернии, как действительно, ну, все-таки это событие для села, сын местного пономаря становится архиереем. Понятно, что встреча была восторженная и многолюдная. Он описывает это и приписывает, я это специально описываю, чтобы гордость моя и тщеславие, затаившись внутри меня, если я все это умолчу, не разъедал бы меня дальше. То есть иногда получается, ну и каждый, наверное, по себе может судить, полезнее для души похвалиться и забыть про это все, чем затаить вот эту про себя гордость и внешне показаться смиренным и равнодушным ко всем этим похвалам. Вот, поэтому это действительно очень интересная, на самом деле, страница его творений. Вот, ну и завершающие тома, может быть, один, тоже, может быть, и два, вот тут еще в процессе обнаружения, конечно, все, это его служебные документы. Действительно, большой блок и его рапорты, резолюции, то есть переписка, о чем я уже говорил. И его, например, материалы по ревизии армейской семинарии в Петербурге 1817 года. Интересный документ, потому что, по сути, в нем он излагает свое видение, какой должна быть идеальная семинария. Потому что, описывая, какие в армейской семинарии достоинства, недостатки, армейская семинария – это то, которое готовило военное духовенство. Недолго существовало, но была такая несколько лет. Вот. По сути, это тоже может быть применимо даже к современным духовным учебным заведениям. Действительно, вот на что обратить внимание, это вполне все конкретно. Вот. Его предложения цензорские, поскольку он был первенствующим членом духовной цензуры в Петербурге, рассмотрел свыше 50 сочинений. Очень мало, правда, к сожалению, отзывов сохранилось, но это его мнение на конкретное сочинение. Что соответствует христианскому духу, что не соответствует. Причем цензор, надо сказать, он был строгим. То есть даже последнюю оду Державина, ода Христос была у него такая, в 1814 году написана, он ее с первого раза не пропустил. Невзирая на то, что это Державин, который тогда был, конечно, просто Пушкин. Ну, Пушкин был физически, естественно, он был еще очень юн, поэтому первый поэт России был, конечно, Державин. Это его не смутило. Вот. Он также критикует французских просветителей за их атеизм, также смело. В общем, действительно был принципиальный, конечно, цензор святителя Иннокентия. Это тоже интересно. Ну и, наконец, для нас, для пензенцев и для саратовцев, конечно, интересны документы последнего периода. Лишь 4 месяца до своей ранней кончины он прожил в Пензенской епархии, в Пензе, с поездкой в Саратов. Но, странно сказать, около 700 документов осталось его за это время. Это резолюции, решения по делам, тоже, опять-таки, рапорты в Синод, переписка с губернатором, в общем, вот, которые его показывают как управляющего епархией, как храмоздателя в том числе, поскольку несколько храмов было по его благословению построено. Он сам экзаменовал будущих священников и диаконов, то есть тех, кто искал принятие священного сана. Высказывал конкретные предложения, поэтому можем сказать, вот каков должен быть пастырь в представлении святителя Иннокентия, именно по его резолюции. Вот. Ну и, конечно, это дает представление о его колоссальном просто трудолюбии. Вот вкратце план такой.
Каков будет следующий этап работы вашей группы издательской? То есть поездка еще куда-то в архивы или работа на месте в Пензе? Что предполагается дальше?
Я думаю, что эти работы будут идти параллельно. То есть мы уже приступили к набору, к обработке привезенных текстов, потому что практически все, по объему, все основные опубликованные тексты, конечно, у нас уже в распоряжении есть. И, само собой, будут дальнейшие экспедиции. Прежде всего, дальнейшая цель – это поездка в московские архивы, где предполагается, что мы найдем что-то новое в его первом этапе жизни, его, может быть, родословный, может быть, в конце концов, точную дату рождения, его обучение в Перерженской и Влаврской семинариях. Опять-таки, там сохранились личные фонды его знакомых, где могут содержаться его письма, еще нам неизвестные. Вот. Но параллельно тексты будут готовиться, выверяться, работать текстологическое. Параллельно начнем комментировать, потому что, конечно, все они должны быть откомментированы, как, собственно, это и требует современные научные издания.
Ну и последний вопрос. Чему лично, на ваш взгляд, учит нас житие святителя Иннокентия? Почему сегодня верующим важно знать и подражать духовному подвигу этого святого?
Да, действительно, святитель обладал настолько широким диапазоном добродетелей, вот так вот хочется сказать, что ему можно подражать, наверное, на каждой стезе жизни и, наверное, даже, может быть, в каждый ее момент. Конечно, в первую очередь, почему ему, собственно, дали в семинаре фамилию Смирнов? Потому что он действительно был смиренный человек, это правда, это было не показное. То есть при всех своих заслугах он абсолютно никак не возгордился, он все так же выполнял, вот, как я уже говорил, все свои обязанности. Безусловно, покорность воле Божией, потому что когда его уже смертельно больного, у него уже был туберкулез на последней стадии, чахотка, отправляют в Пензу, он не опускает руки, он не жалуется, не как-то там скорбит, не, естественно, не говорит ничего плохого про своих гонителей, это вообще отдельная история, его ссылка в Пензу. Он не опускает руки, он также трудится, понимая, что ему осталось несколько месяцев, несколько дней. Он прекрасно понимал, потому что как бы, медицина тогда была бессильна в этом случае. Конечно же, хочется, чтобы люди подражали ему в его талантах, таланте проповедника, таланте писателя, таланте историка. Ну, тут уже просто, конечно, сложнее, потому что столькими талантами я даже не знаю, кто еще из его преемников на Пензенской кафедре, тем более из наших современников, был награжден, только если его друга и сподвижника митрополита Филарета Московского, наверное, можно вспомнить равно великого ему. Вот, поэтому действительно хочется, чтобы был перед глазами у пензенцев вот этот светлый образ святителя Иннокентия. И каждый бы просто, может быть, думал, вот в той или иной жизненной ситуации, вот как бы он поступил? И хотя бы старался бы к этому приблизиться. Потому что действительно это был человек, которым даже вот сколько я прочитал о нем воспоминаний, ни одного темного пятнышка. А это очень редко на самом деле бывает, практика показывает. Вот хочется хоть чуть-чуть, чтобы мы как-то к нему приближались, может быть, на него ориентировались.
Большое спасибо за содержательную беседу и успехов в нелегком издательском труде.
Спасибо.
А мы, в свою очередь, будем ждать с нетерпением выхода в свет полного собрания творений святителя. На этом у нас все. Для вас работали мои коллеги и я, Наталья Зыкова. До встречи через неделю на телеканале «Союз». Всего хорошего.